Колотуха прочел над входом неоновую надпись «Старый Арбат». Пнул ногой дверь и вошел первым. Где-то над головой мелодично звякнул колокольчик. Небольшой зал на 10 столиков сверкал алюминием и полированным деревом. В стеклянном полу тлели и помаргивали сине-розовые огоньки. Из-под потолка сильно дуло холодом. «Шикарный кабак», — отметил он про себя. «Только посетителей нет». У барной стойки пригорюнились два лоха с бейджиками на груди. Это явно не посетители, обслуга или охрана. «Не очкуйте, начальники, все будет нормально», — сказал им Колотуха вместо приветствия. Он подал знак Болику и Лелику, чтобы оставались стоять у входа, а сам в развалку подошел к стойке и взгромоздился на высокий табурет. Это был его первый самостоятельный выход к контролерам. Здесь очень важно с самого начала дать понять, кто тут главный. Пока что все получалось лучше некуда. Лохи посмотрели на него, посмотрели на Болика с Леликом, которые стояли в темных очках по обе стороны входной двери, широко расставив ноги и жевали резинку, как в американском кино про гангстеров. Вдобавок они с видом опытных бейсболистов привычно держали в руках биты и выжидающе постукивали ими по ладоням левых. В России бейсбола нет, бейсбольного мяча никто в глаза не видел. Зато бейсбольные биты продаются в изобилии, причем часто в оружейных магазинах. И в багажниках их возят, и на стрелке зачем-то берут. И когда едут долги получать. Америкосам этого не понять. Они наверняка спишут подобную странность на особенности русского характера, на которую списываются и все остальные непонятки. Но лохи с бейджиками не америкосы, они все поняли. Напряглись, выпрямились. Глаза забегали, пытаясь удержать в поле зрения вход и сидящего рядом за ними Колотуху. Значит, въехали и сыканули. Это хорошо. Колотуха взял из специального стаканчика на стойке длинную зубочистку с какой-то фиговиной на конце, типа зонтика, сунул себе в рот и пожевал. «Кто хозяин?» — важно спросил он. «Каскет», — лаконично отозвался первый лох. Низкорослый блондин с плоскими, будто приклеенными к черепу ушами. На бейджике у него написано «Борис». И любезно сказал, «Зачем пустую шпажку кушать? На нее же маслины насаживаются для коктейля или вишни». «Не умничай», — Колотуха угрожающе выставил нижнюю челюсть. «Хозяин где?» «На закупках», — также вежливо ответил лох. И спросил, «А вы кто такой?» Колотуха демонстративно проигнорировал вопрос. «Короче так, слушать меня внимательно. Вы тут новенькие, поэтому объясняю. Территорию держит Босой, рынок и все, что рядом. Платить будете раз в месяц в середине 20-х чисел. Такса 25% с оборота. Получать буду я. Всякие мелкие вопросы решать будете со мной. Жаловаться тоже будете мне, хотя лучше не жаловаться. Сегодня у нас 14-е. Через 10 дней первый взнос. Советую не задерживать. Да, и еще. Хозяину скажи. Я подвалю сегодня вечерком в районе 8, чтоб был на месте. А сейчас, Боря...» Колотуха ткнул пальцем в блондина. «Организуй-ка нам с Боликом и Леликом по сотке и горяченького на закусь. За знакомство, ну и все такое прочее». Лохи посмотрели друг на друга, как бы советуясь. Снова глянули на ухмыляющихся из-под темных очков Болика и Лелика, которым хватило бы 5 минут, чтобы превратить этот сверкающий интерьер в руины. Боря покорно пошкандыбал на кухню за горячим. Они явно были напуганы, ошарашены и поэтому тормозили. Колотуха понял, что произвел впечатление. Ему нравилось производить впечатление. И тут второй лох, на бейджике стояла Владислав, прокашлявшись, сказал. «Я не совсем вас понял. Вы нам, как бы это, крышу предлагаете, что ли?» «На крыше голуби серут», — снисходительно пояснил Колотуха. «Крыши были в 90-х. Давно прошли и бульем поросли. Сейчас это называется антирейдерское сопровождение». Мудреное слово он выговорил без запинки. Недаром столько тренировался. «Антирейдерское?» — с сомнением переспросил Владислав. И неожиданно добавил. «А нахера оно нам нужно?» Колотуха даже дернулся от такой наглости и выплюнул изжеванный зонтик на стойку. «Нужно!» — сказал он внушительно. «Иначе тут через день другой хозяин заправлять будет. А на твоем месте другой лох будет стоять. Сечешь? А ты будешь в больничке поправлять здоровье или вообще на кладбище отдыхать». Владислав посмотрел Колотухе в глаза. Похоже, он все еще продолжал сомневаться. Но взгляд у него, на удивление, был прямым и твердым. Похоже, он и не сыканул вовсе. «Арбат — точка каскета», — произнес он с нажимом, как будто это что-то означало. «Здесь каскет рулит, пацаны». «Жора каскет. Вы что, не в курсах? Или рамсы попутали?» Колотуха был не в курсах, ни о каком каскете не слышал. К тому же надоело базарить с этим тупым лохом. Потом он сообразит, что для обычного лоха Владислав вел себя слишком уверенно и говорил не по-лоховски и держался как крутой. Но это будет потом. Как говорится, задним умом все крепки. А сейчас он продолжал играть роль старого контролера.
«Да хоть негр в пижаме!» «Каскет, мать его!» — заорал Колотуха. «Он в каске, что ли, уходит? Как строитель, да? Чтоб кирпичом не пришибло!»
Болик и Лёлик заржали. Колотуха спрыгнул с табурета, встал перед Владиславом во весь свой могучий рост. Взял его аккуратно за ворот рубашки двумя пальцами.
«Да мне пох твой каскет! Здесь я рулю, ты понял? Жора каскет твой в жопе торчит. Можешь ему передать!»
И тут откуда-то сбоку и сзади до него донесся низкий голос. «Я и так тебя хорошо слышу, урод!» Колотуха обернулся. По ту сторону стойки, напротив двери, ведущей в кухню, обнаружился парень в джинсах и белой рубахе с накладными карманами, довольно типичной бандитской наружности. Средний рост, среднее телосложение, широкое славянское лицо, довольно молодое, кстати, до 30. Только мощные надбровные дуги нависали над маленькими глазами шайбами, подобно бетонному козырьку над входом в подъезд. «Каскет», — почему-то сразу догадался Колотуха. А рядом стоял тот самый лох Боря, который вместо подноса с напитками и закуской прижимал к бедру помповое ружье. Ствол его был обращен прямо в лицо Колотухи, в левый, как ему показалось, глаз. Колотуха громко сглотнул. Он никак не мог оторвать взгляд от обращенного к нему дульного среза, из которого, как ему казалось, тянуло щекочущим холодным сквозняком с того света.
«Так у них же стволы!» —
растерянно вякнул Лёлик и затих. «Тоже мне открытие сделал». Они с Боликом продолжали топтаться у входа, не зная, что делать. Кроме биты, ножей, выкидух, у них ничего при себе не было, а в черепной коробке вместо мозгов находилась подельтовидная мышца. Они привыкли исполнять команды, но никаких команд от Колотухи не поступало, потому что он тоже не знал, что делать. В обычных тиходонских забегаловках обслуга не держит помповики, а уж тем более не наводит тебе в рожу. Все канает спокойно. Пришел, объявился, получил. А здесь все не по правилам. Все неправильно.
«Кто тебя прислал?» — угрюмо спросил Каскет. «Короче, это басовая территория», — произнес Колотуха уже не так уверенно. «Надо платить, как положено, так?»
«Нет, не так», — оборвал его Каскет. Он вышел из-за стойки, толкнув низкую дверцу, подошел к Колотухе, сверкнул глазами шайбами. «Тебя прислали ко мне или ты сам пришел?» — спросил тихо, но грозно. — Босой сказал тебе идти сюда и требовать денег? Отвечай.
— Ну это... Нет, я от батона. В смысле, сам увидел новую точку и зашел. А как иначе?
Колотуха начал подозревать, что упорол офигенную косячину. —
Значит, ты, кусок говна, сам пришел сюда и послал меня в жопу, — сказал Каскет. — Меня, хозяина. Ты хочешь, чтобы я тебе платил деньги? Ты или дурак, или специально ищешь проблемы на свою задницу?»
Колотуха вдруг обнаружил удивительное сходство между дульным срезом ружья и глазами Каскета. Они тоже были черными, круглыми и обладали какими-то гипнотическими свойствами. Колотуха смотрел на Каскета и очень отчетливо понимал, впервые в жизни, что он в самом деле дурак.
«Ты пришел ко мне, хотя не знаешь, кто я такой».
Тихим, но страшным голосом говорил Каскет, наступая на Колотуху и заставляя того пятиться назад.
«Ты, чмо гнилое, пришел к Жоре Каскету и заявил, что ты здесь рулишь. Сейчас мы тебе объясним, кто здесь рулит».
И вдруг взревел, как разъяренный медведь.
«Мочите их, пацаны!»
И тут же звезданул Колотуху под глаз, так что искры посыпались.
Дальнейшее контролер помнил плохо.
Комната покосилась, накренилась барная стойка. Дзынькнул колокольчик над входной дверью. Послышались незнакомые голоса. Болик и Лёлик исчезли из поля зрения,
Зато в зале появилась четверка энергичных молодцов, тоже специфической внешности, которые пинали и месили ногами что-то лежащее на полу. В какой-то момент прямо перед собой Колотуха увидел стремительно приближающееся лицо Владислава, точнее его шишковатый лоб, прикрытый черными кудрявыми волосами. И тут же дикая боль в переносице. Вопя, как раненый заяц, Колотуха отступил на шаг, развернулся. Увидел Бориса. Тот что-то сказал. Колотуха не понял, что именно. В память врезалось только, что он обращался к нему на «вы». Затем Борис вскинул помповик и ударил его прикладом в лоб. Наверное, не сильно, потому что Колотуха только упал на пол, но сознание не потерял. Он встал и попробовал пробраться к выходу. Его били. Он тоже размахивал кулаками и локтями, рычал и плевался. Он видел на полу обломки бейсбольных бит. Потом увидел окровавленную рожу Лёлика. Лёлик ругался. Потом Колотуху снова развернули, ударили обо что-то головой, но упасть не дали. Он услышал низкий, ракочущий голос Каскета, открыл глаза и увидел указательный палец, пляшущий перед его глазами. «Обосому передай, что ты на меня наехал и требовал денег от его имени. И скажи, что я жду его здесь ровно в 8. Понял, придурок?» Колотуха кивнул, и его отпустили. И даже подтолкнули в сторону выхода. Дзынькнул колокольчик. Колотуха оказался на улице. Рядом стояли, шмыгая носами, окровавленные Болик и Лёлик. Они были близнецами, два тупых стероидных великана, похожие друг на друга, как две половинки одной задницы. И эту задницу, похоже, только что здорово отодрали. «Их же завтра уроют всех!» — шлепал разбитыми губами Болик. Правда, шлепал негромко. «Чё они в натуре? Кто такие? Им что, босой по боку выходит, так? Нет, ну скажи, Колотуха!» Колотуха сплюнул на асфальт чем-то красным. Его первый контролерский выход накрылся медным тазом. Он оглянулся на дверь бара и мрачно произнес. «Чего тут бакланить? Пошли батону расскажем».
«Да он в лоскутах, неделю не просыхает».
По узкой Темирницкой улице, заставленной автомобилями и мусорными контейнерами, спешил по своим делам торговый и прочий люд. На помятых окровавленных Колотуху и Болика с Лёликом внимания не обращали. Здесь, в двух шагах от центрального рынка, нередко случаются какие-нибудь разборки. Хотя раньше, когда был жив еще Крест и не сгинул неизвестно куда его преемник Север, порядка было больше. Вечером по Темирницкой можно было спокойно гулять, не опасаясь отморозков. А в модных магазинах и кафе, многие из них сейчас закрыты на ремонт или украшены табличками «Сдается в аренду», вовсю процветала торговля. Кафе-бар «Старый Арбат» находился в помещении бывшего магазина мужской одежды «Гальяна», который был закрыт еще прошлой осенью и без малого год простоял с забранными сеткой витринами. Потом его отремонтировали под кафе «Встреча», но никак не могли оформить документы. И вдруг кто-то перекупил «Встречу», дал новое название и открылся. Только почему «Старый Арбат»? Какое отношение имеет бар на старинной Тиходонской улочке к московскому Арбату? Странное название выбрал Каскет для своего заведения. Москву и москвичей здесь недолюбливали, особенно после хиппижа, который устроил здесь в 2008-м представители консорциума. Это все равно, что назвать забегаловку «Рейхстаг» или «Новый порядок». Видно, последнюю фразу Колотуха произнес вслух.
«А что тут такого плохого?» — не понял Лёлик. «Ну, порядок и порядок. Я завсегда порядок люблю. Положено, плати».
«Дубина ты!» — обозлился Колотуха. — Так немцы войну называли свой немецкий режим, когда кого-то завоевывали. Понял?
Лёлик и Болик старательно наморщили лбы.
— Ну, режим и режим. А чё? — Режим тоже нормально, — сказал Болик. — Я отволок и на общем, и на строгом, ништяк.
Спорить с ним бесполезно. Колотуха остановился, натянул короткий рукав шведки, осторожно вытер разбитое лицо. За углом виднелись золотые купола собора, а дальше огромные павильоны мясных рядов, здания торгового центра, бесчисленные ларьки и маленькие кафешки, где чай и водку подают в одинаковых пластиковых стаканчиках. Там подмога, там друзья. А в Шанхае сидит босой, окруженный пристижью, вооруженный ПМами и автоматами. Колотуха не сомневался, что Каскет еще горько пожалеет о том приеме, который оказал контролеру. И пожалеет очень скоро. Возможно, уже этим вечером. «Пойдем прямо к Басому», — сказал Колотуха решительно. «Надо кинуть предъяву этому каскету, чтобы он кровью умылся, сука».